Глава пятая. Плачущие поезда. Концерт, который выбрала Сандра, состоялся в небольшом саду с видом на море. Осенняя ночь, удивительно теплая, безлунная, безветренная, дышала покоем, не соответствовавшим странной программе концерта. Кто-то составил ее из трагических произведений, может быть, для африканской аудитории. Действительно, африканцы, преобладавшие среди публики, по природе замечательные слушатели, сидели неподвижные, как будто волшебство музыки превратило их в статуи из черного мрамора, темной бронзы или светлой меди. Небольшой оркестр необыкновенно точно и согласованно повиновался малейшему движению черноволосого дирижера-француза. Неизвестная Сандре симфония опустилась на склоненные головы цветных слушателей, как сама их жизнь, порывистая, обреченная и немилосердная. А позади и в стороне город жил своей вечерней жизнью, в блеске рекламы, витрин, шуме уличного движения, как будто музыка превратила его лишь в декорацию настоящей реальности. После короткого перерыва во втором отделении исполнялись симфонические танцы Рахманинова. Тревожные, мечущиеся призывы, перебиваемые мрачным ритмическим рокотом. Бешеная скачка по ночным степям, отчаянное кружение, тяжесть плена, тоска и бессилие в криках и песне. Последний бой и тягостная обреченность. На западе, в стороне от освещенной дуги бухты и пирсов порта, темнел океан, слившийся с небом в бесконечную пустоту. Лишь огоньки судов и чужих, незнакомых созвездий боролись с победившей тьмой. Андреа часто поглядывал на Сандру, освещенную скудным отблеском рампы. Сандра сидела прямо и несколько напряженно, вся превратившись в слух и чуть приоткрыв губы. Высокий китайский воротник ее шерстяной кофты, слившийся с загорелой кожей, еще сильнее удлинил ее шею. Знакомые до малейшей линии черты ее лица казались Андреа мучительно прекрасными. Андреа понимал, что еще не время говорить о своей любви. Сандра и так о ней знала. Значит, если сказать, то как требование ответа. Но Андреа не мог удержаться. Он осторожно взял лежавшую на коленях левую руку Сандры и поднес к губам. Сверх ожидания рука Сандры крепко стиснула его пальцы. Осторожно, но сильно он привлек к себе Сандру, позволившую себе прижаться на миг щекой к плечу его белого кителя, потом решительно отстранившуюся. Андреа завладел ей рукой и не отпускал до окончания концерта, нежно лаская и украдкой целуя тонкие, огрубевшие в путешествии пальцы. Едва замерли последние звуки скрипки, Сандра поднялась и, не сказав ни слова, направилась к выходу. Немного обескураженный Андреа последовал за ней, замечая долгие мужские взгляды вдогонку Сандре. Они медленно пошли рядом по первой попавшейся улице, стремясь отдалиться от экзальтированной и смеющейся толпы цветных. «Мне нельзя слушать такие вещи», — сказала Сандра после продолжительного молчания. «Иногда мне кажется, что я иду по краю, и они могут столкнуть меня. Да нет, вы не поняли, я не имею в виду смерть. Какой-нибудь отчаянный поступок, за который неизбежно будешь наказана. Совсем так, как обещает музыка. А мне думалось, что вы, артистки, способны перевоплощаться и этим спасаете себя от ударов жизни», — сказал моряк. «В музыке вы были одна, а сейчас другая». Сандра остановилась, в упор смотря на лейтенанта. Потом глаза ее смягчились, и даже в скудном свете редких уличных фонарей он увидел в них нежную насмешку. «Милый Андреа, перестаньте воображать, что я большая артистка. Я всего лишь хорошая модель, игравшая очень средне, так, как может каждая женщина, если она не совсем глупа. Все мое существо противилось артистической карьере. Это был ложный шаг. Я расплатилась за него, и теперь кончено. Андреа недоверчиво улыбнулся. Сандра взяла его под руку и слегка прижалась к нему, стараясь соразмерить свою танцующую походку с его тяжеловатыми шагами моряка. «Мой милый, может быть, вы поблагодарите судьбу, что из меня не вышло артистки?» «Это в каком же случае?» «Когда... ну...» Сандра на мгновение смутилась и торопливо продолжала. «Если не обладать потрясающим, редкостным талантом, какой появляется раз в поколение, путь к вершинам искусства труден и жесток. Так у нас и, по-видимому, везде в мире. И пока женщина, даже талантливая, станет выдающейся артисткой, она потеряет так много, что перестанет быть женщиной, а станет только артисткой. Отсюда и поговорка, что талантливые люди бессердечны». Лейтенант резко остановился. Шепча ее имя, он схватил ее, сдавил в крепких руках. Сандра обняла его шею, дыхание ее прервалось, длинные ресницы скрыли глаза. Оба очнулись, лишь когда шумная компания молодежи появилась на противоположной стороне улицы. «Боже мой, какое бесстыдство!» Сандра, слегка задыхаясь, провела рукой по волосам и одернула платье. «В чужом городе! Сейчас нас поведут в тюрьму, решив, что кто-то из нас цветной и обольщает ангелочка белого». «Вот настращала здешняя полиция! Но ведь я с вами!» — торжествующе сказал Андреа, заглядывая в ее глаза. Переполненное любовью сердце билось тяжелыми, сильными ударами. Сандра отодвинулась и покачала головой. «Не надо, милый. Подождите, а я все объясню. Пора нам поговорить». Лейтенант и Сандра медленно пошли по темной аллее между двухэтажных домиков. Где-то справа и впереди разносился шум электропоездов Кейптаун-Саймонстаун, разрывавших ночь своими странными плачущими сигналами, похожими на человеческие вопли. «А вам не будет очень стыдно, если я пойду босиком? Хочется идти далеко, и я привыкла в море на палубе. Здесь темно, ваш позор не будет виден». Сандра сорвала туфли. Несмотря на осень, она ходила без чулок. Ее шаги по пыльной улице показались Андреа необыкновенно легкими, почти летящими. Не в силах сдержаться, он обнял Сандру, и снова она освободилась, на этот раз более нетерпеливо. «Я понял», — глухо сказал лейтенант. «Вы все еще любите его». «Кого, Флояно? Боже мой, нет! Но поймите, Андреа, я не могу так. Надо побыть одной, отделаться от всего навязшего, стать другой Сандрой, какой я хотела, но не той, какой пришлось. Поймите это, Андреа». «Тогда почему же вам отвергать мою помощь и любовь?» «Разве я отвергаю? Только не надо торопить меня. Торопить принять любовь ничем не замечательного моряка. Да более не похоже на мое представление о вас, Андреа. Едва лишь начинаются разговоры о простых моряках, служащих, машинистах, как что?» «О, ничего, не все ли равно?» «Ну, подозреваешь, что у человека есть внутренняя неуверенность, неполноценность, что он ищет, за что бы уцепиться и переложить собственную вину на другого. А что бы вы хотели? Чтобы пришел тот, который примет женщину, какой она ему предстала, созданную жизнью и ею самой, но не существо, какое Бог предоставил ему по специальному заказу. И если он хочет видеть ее иной, более женственный или мужественный, то пусть обладает силой сделать ее другой». «И многие вас переделывали по-своему?» — спросил Андреа сдавленным неприятным голосом. Сандра так быстро повернулась лицом к нему, что ее шатнуло. Пристально вглядываясь в него, она не замечала, что все теснее прижимает руку к сердцу жестом раненой. Что случилось с ее чутким рыцарем? Откуда эта внезапная и ненужная грубость? Или это неизбежно, что все хорошо до того лишь предела, за которым мужчина становится уже не индивидуальностью, а безликим олицетворением своего пола? И милый Андреа тоже? Лейтенант, конечно, заметил горькую обиду Сандры, но уже не мог, как несколько минут назад, взять ее за руку и попросить прощения. Точно вся ревность, не раз мучившая его во время плавания на Аквиле, вдруг вырвалась на волю. Чувствуя, как рвутся нити близости, казалось, навсегда соединившие их обоих, Андреа упрямо пробормотал: «Я только хочу знать правду». «Правда? Она зависит от понимания. У любящего одна правда, у ненавидящего, подозрительного, другая. До сих пор я считал, что есть только одна». «Милый моряк мой, вы совсем еще мальчик. Едва я стала мисс Рома, как оказалась окруженной опытными охотниками за женщинами, кинорежиссерами, журналистами, фотографами и просто бездельниками, посвятившими себя покорению таких, как я, девчонок, только что расцветших красотой дьявола». «Это что за кинотермин?» «Кино здесь ни при чем. Боте дю диабль, так французы называют момент, когда девушка впервые расцветает свежей и юной красотой. Большей частью это случается в 18 лет. Такая красота действует на мужчин, особенно пожилых, неотразимо, вероятно, потому и возникло ее название в эпоху Средневековья. Но я жила не в Средневековье. 6 лет назад я поступила в семинар античной истории. Получила красоту дьявола, а с ней титул мисс Рома. Я никогда не была Флази или Изи Лей, как говорят американцы, но, конечно, не могла противостоять искусным атакам. Все произошло по обидному стандарту. Режиссер кино, начало кинокарьеры, неудачный конец ее, работа гидом с иностранными туристами, а потом Флояну». Сандра умолкла. Снова в ночи раздался плачущий вой электропоезда. Конечно, было бы лучше, если б девочкам с детства преподавали науку жизни и любви, опять заговорила Сандра. Мы могли бы лучше выбирать, распознавая настоящее. Теперь мне просто смешны избитые приемы покорителей сердец. Болтовня об одиночестве, непонятой душе, претензии на загадочность, ложь о потрясающих похождениях, сказки о пылкой любви, сочиненные еще во времена Древнего Египта и пересказывающиеся на разные лады на всех языках мира. И главное, точный расчет на самую слабую струну женской души – жалость. Уместная тактичная жалоба испортила больше женских жизней, чем все другие мужские хитрости. «А меня вам меньше жаль, чем, например, Флояну?» Сандра вздрогнула, как от удара. «Как не стыдно говорить такое! Неужели, если моя любовь не подходит вам, я могу отойти?» «Андре!» — в голосе Сандры прозвучала горькая обида. Насупившийся Андре молчал до тех пор, пока они не поднялись к широкому шоссе, обсаженному двойным рядом дубов вперемешку с платанами. Плач электропоездов усилился, действуя Сандре на нервы. Она остановилась, чтобы еще раз объяснить ему, как устала от постоянных мужских преследований, от насыщенного сексуальностью и наркоманией мира кинодеятелей, от всего, что она видела за последние 4 года своей жизни. Сказать, что она мечтала об их тесной дружбе, что близость их начнется не с поцелуев, а с совместного пути в жизнь, более свободную и ясную. Но Андреа, повернувшись к мчавшейся по шоссе машине, сигнализировал ей рукой. Сандре показалось, что он обрадовался появлению такси. «Неужели страсть так ослепляет вас, что вы ничего не видите, Андреа?» Снова заговорила в такси Сандра. «Прав же, в море вы были куда более чутким, настоящим рыцарем». Лейтенант остановил ее жестом руки, предлагая сигарету. Сандра закурила, стараясь заглянуть в лицо Андреа, но тот уклонился от ее тревожных глаз. Оба молчали, напряженные и отдалившиеся. Машина мчалась уже по залитым светом улицам центра, а перед глазами Сандры стояло пустынное темное шоссе и слышались плачущие сигналы поездов. Такси остановилось перед гостиницей. Сандра выпрыгнула из машины, оставив лейтенанта рассчитываться с шофером, схватила ключ у дежурного и вбежала в лифт. У себя в номере Сандра бросилась на постель, вся дрожа от нервной усталости. Слезы пришли лишь некоторое время спустя. Она лежала, невольно прислушиваясь. Но ни стука в дверь, ни телефонного звонка не последовало до утра, когда Сандра, нарыдавшись, забылась крепким сном. Солнечное утро разбудило ее, обещая новую радость, но она вспомнила события вчерашней ночи, и перед ней все померкло. Наскоро приняв душ и переодевшись, Сандра позвонила Андреа. Никто не отозвался. Сандра попросила номер Чезаре и, задумавшись, стояла с трубкой в руке, пока не услышала голос телефонистки. Не отвечает. Оставаться в неизвестности она была не в силах. Спустившись в вестибюль, она подумала, не пойти ли ей в ботанический сад, пока ее друзья вернутся. Портье подал ей конверт без марки. Узнав почерк Андреа, Сандра почувствовала слабость. Она ждала этого. Сандра разорвала конверт, в душе уже зная наперед содержание письма. Так и есть. Он думал всю ночь, утром простился с Лео и Чезаре и уехал в Йоханнесбург, где будет стараться попасть на первый же самолет. Сандра уловила удивленные взгляды портье и пожилого англичанина, ожидавшего в углу вестибюля. Тогда она поняла, что по щекам ее льются неудержимые слезы, и, стремглав, бросилась к лифту. Чезаре, склонившись над ванной, глубокомысленно следил за выливающейся из нее водой и не реагировал на стремительное появление Леа. «Смотри, замечала ли ты, как здесь выливается вода? Она закручивается водоворотиком против часовой стрелки. Как тебе не стыдно рассуждать над грязной водой, когда случилась беда? Что еще? Андреа и Сандра рассорились. Сегодня утром несчастный лейтенант прощался с нами. Мы приняли за шутку это нежное прощание, а он удрал в Йоханнесбург. А что же Сандра? Я только что от нее. Заперлась в номере, ничего не ест, глаза красные. Налицо все признаки катастрофы. Я понимаю Сандру. Андреа оказался слишком нетерпелив, не понял, что надо дать Сандре время отойти. Вчера оба были на концерте, вернулись очень поздно, и все порвалось». «Ну, не все», — спокойно ответил Чезаре, — «опомнится. Поймет, что любить красавиц — нелегкое дело. Надо потерпеть и пострадать. Как вот я натерпелся с твоими вечными упираниями и брыканиями. Лгун, но я разочарован. Лейтенант оказался вовсе не рыцарем без страха и упрека. Как обидно за Сандру!» «Да успокойся ты, амазонка!» «Верно прозвала тебя Сандра. Сядь, подумаем. Надо не оставлять Сандру одну. Ей должно быть сейчас очень пусто в чужом городе. Ты хороший мой, Чезаре. Будем липнуть к ней, хочет она или не хочет. Мы собирались сегодня в заповедник природы. Уговори ее поехать». От подножия Винбергского холма дорога шла через виноградники к широким полянам между дубов на южном склоне пика Дьявола. Тяжелые грозди в ярком солнце светились той особенной теплотой и доброй прозрачностью, какая свойственна из всех плодов земных лишь винограду. Для итальянцев было странно узнать, что остались лишь самые поздние сорта, а основной винтаж кончился в феврале. Как раз во время снежных ветров и суровой зимы этого года на Средиземном море. И ощущение безмерной удаленности от родины стало общим для всех троих в этот тихий предвечерний час. Легкие рыжеватые газели и мрачные уродливые гну подходили к самой дороге, не опасаясь автомобилей. Павианы взлаивали визгливо и злобно вверху на скалистых выступах. Сандра подошла к изгороди, протянула руку, подзывая антилоп. «Она редкость», — подумал Чезар. «Красива, как венецианка, остра, как флорентийка, умна. И почему всегда становится страшно за разносторонне совершенных людей? Боги не любят человеческого совершенства». Эта формулировка была известна еще в глубокой древности, и не только в отношении людей, но и предметов искусства. Большинство замечательных творений искусства постигло гибель. Китайские фарфоровые мастера, если какая-нибудь ваза выходила особенно хорошей, нарочито неискусно охлаждали изделие, и глазурь покрывалась сеткой мелких трещин. Изделие теряло совершенство, и ему более не угрожала гибель от зависти богов. Так и с людьми. Лео потянула Чезаро за рукав и тихо сказала: «Знаешь, я сейчас подумала, что человеку почти невозможно быть очень красивым и очень счастливым». «Ты прочитала мои мысли», — изумился Чезаро. «Я только что додумался, насколько еще плоха наша жизнь, если каллокагатия, то есть сочетание красоты телесной и духовной, о которой так мечтали в древней Элладе, смертельно опасно для ее обладателей. А в то же время самая явная односторонность, даже дикая фанатическая узость параноиков, ведет их к успехам в жизни и к верхушкам общества и власти. Сандра права, говоря, что есть в самой основе нашей европейской цивилизации что-то болезненно неправильное». «Каковы ваши дальнейшие планы, Сандра?» — спросил ее Чезаро на обратном пути в гостиницу. Ее спокойная поза и грустная улыбка привели художника к заключению, что вопрос не окажется болезненным. «Не знаю. Хочется скорее уехать, но не в Каир. Может быть, поеду на пароходе, хотя плавание мне приелось. Словом, еще не придумала. Пока буду ждать, что скажет ваш профессор. Завтра у Лео консультация? Надеюсь, это последняя?» «Я не надеюсь. Сколько раз уже откладывали?» «Оставайся с нами», — предложила Лео. «Только боюсь, что для тебя неестественно. Поверь, что мне сейчас ничего не нужно. Может быть, я устала от атмосферы непременной оценки физических достоинств, зависти, измен, обмана, соревнования в платьях и мнимо роскошной жизни. Всего, что как пена накипает на поверхности нашего киноискусства и затягивает тебя самое. Я давно все возненавидела, может быть, потому что мои мозги просят большего. Там вовсе не свободная богема, как кажется обывателям, а рабство. Худое еще потому, что оно на очень низком уровне. Короче, мне очень хорошо здесь, с вами, и если только я не мешаю... Сандра, со мной ты можешь не кокетничать, все равно не скажу. Впрочем, Илья крепко обняла и поцеловала подругу. В вестибюле гостиницы портье подал Чезаро листок бумаги. Художник с недоумением взглянул на проставленную в нем незнакомую фамилию, ничего не поняв из краткого объяснения на английском языке. Сандра пришла ему на помощь. «Вам звонил какой-то профессор. Хочет встречи с вами сегодня же вечером. Дело неотложное, придет в 7 часов. Профессор Вильфрид де Рогази», — прочла Сандра. «Немец?» «Скорее турок с немецким именем», — поправила заинтригованная Леа. Объясняй, Чезаре, а то мы голодны и свирепы. Ты можешь пострадать.
Клянусь тысячью церквей Рима, я никогда не слыхал об этом господине.
Ровно в 7 часов в дверь номера постучали. Вошел довольно высокий, стройный человек, одетый в отличный одноцветный вечерний костюм. Несколько секунд он зорко осматривал всех присутствующих, изящно поклонился дамам и обратился к Чезаре по-итальянски. Вильфред Дорогази, профессор археологии из археологического института в Анкаре. А вы художник Чезаре Перелли? Чезаре поклонился в свою очередь и представил профессора дамам, украдкой изучая гостя. Резко очерченные кости худощавого лица, крупный нос, широкий, массивный, но не слишком тяжелый подбородок. Темные волосы, густые брови, углубляющие неподвижные, зоркие, как у художника, глаза. И выступы волевых мускулов вокруг сжатых тонких губ крупного рта. Недобрая, но незаурядная сила исходила от взгляда этого человека, на вид не старше 30 с небольшим лет. Молодой профессор мельком взглянул на Леа, задержался на Сандре, и ей показалось, что темный взгляд незнакомца уперся в нее физически ощутимо. Всего лишь на мгновение. Затем профессор улыбнулся, блеснув золотым зубом. «У меня к вам чисто деловой разговор. Я пришел просить вас о любезности. Меня настолько интересуют все технические подробности вашей находки, что я, видите, прилетел сюда из Анкары после сообщения агентства Рейтер. Вряд ли я смогу рассказать вам больше, чем было в газетах», — начал художник. «Нет-нет, пожалуйста, не отказывайтесь. Иногда маленькая деталь...» Чезаре беспокойно оглянулся. Леа опять мучительно морщила лоб, и знакомая тревога исказила ее лицо, только что бывшее веселым и любопытным. Профессор заметил колебания Чезаре. «Может быть, наш разговор не интересен дамам? Пусть они меня простят, что я оторву вас на полчаса. Я не слыхала о вас в составе Анкарского института», — внезапно сказала Сандра. «Может быть», — покровительственно ответил гость. «Я только недавно туда прикомандирован. А кого же вы там знаете?» Насмешка вопроса была так замаскирована добродушным тоном, что только тонкая Сандра смогла ее почувствовать и слегка покраснела. «Прежде всего, директора института Сеттона Ллойда, бывшего архитектора, строителя Нью-Дели». Профессор не сморгнул глазом, но к Сандре пришло ощущение, что он внутренне сжался, словно кошка перед прыжком. «Я не думал, что встречу собрата в лице столь очаровательной дамы». Любезность археолога была ледяной. Сандра собралась что-то ответить, но уловила просительный взгляд Чезаре. Художник указывал глазами на Леа. Сандра поняла и придумала предлог, чтобы увести ее к себе. Профессор Дорогази удобно устроился на диване и протянул Чезаре пеструю коробку, наполненную странными длинными сигаретами с голубоватым табаком. Чезаре заметил на пальце гостя платиновое кольцо с плоским камнем, на котором выделялся темный крест. «Только слыхал об Александрийских, а пробовать не приходилось», — сказал художник, осторожно беря душистую сигарету. «Это не Александрийская. Новый сорт, турецкий, на основе янтарных табаков сорта Караданис». «Вы, я вижу, знаток табака. Курение — моя слабость. Зато совершенно не пристрастен к алкоголю. Но я не буду затягивать своего позднего визита хотя бы из благодарности за вашу любезность». Профессор задал несколько вопросов, делая короткие, видимо, стенографические заметки в Софьяновой записной книжке. Археолог оказался более осведомленным, чем предполагал Чезаре. Видимо, в газетах были опубликованы интервью с полицейской охраной или моряками сторожевого судна. Профессор знал о существовании жорного, опознавательного знака, но когда Чезаре вытащил снимок Леа в короне, которую он прятал по совету врачей от своей подруги, археолог потерял свое деловое равнодушие. «Вы позволите мне переснять?» — спросил Дорогази, вытаскивая крохотный аппарат размером с зажигалку. «Не трудитесь, у меня есть еще». Чезаре протянул снимок, и ученый рассыпался в благодарностях. Спрятав фотоаппарат, профессор зажег новую голубую сигарету. Внезапно в нем произошла перемена. Он нагнулся вперед и вперил в художника пронзительный взгляд. «Будто психиатр или гипнотизер», — подумал Чезаре. «Господин Пирелли, я хочу сделать вам совершенно конфиденциальное предложение. Вы можете рассчитывать на абсолютную тайну с нашей стороны. Я не вижу в этом необходимости. Видите ли, я убежден, что корона не скатилась в пучину, как вы рассказывали чиновникам и газетчикам. Ваши слова о том, что вы не отдали бы находку жадной полиции, о, как понимаю вас, свидетельствуют о некой возможности...» Профессор сделал выжидательную паузу. Чезаре молчал. «Если эта возможность действительно реальна, то мы готовы идти на любые жертвы в интересах науки. Я уполномочен заплатить вам за корону 10 тысяч фунтов, то есть 30 тысяч долларов. Постойте, вам не понадобится даже самому спускаться. Найдутся водолазы, мы обеспечим судно. Вы будете только наблюдать и указывать. Чек получите сразу же на борту после подъема короны. И полная тайна». Чезаре охватило волнение. Вероятно, находка Леа действительно имеет для науки большую ценность, если за нее хотят заплатить такую громадную сумму. И, может быть, это последняя возможность снова извлечь странную драгоценность из небытия и тогда установить причину болезни Леа. Он заколебался. Необъяснимое сомнение предостерегало его от согласия. Потому ли, что странный профессор не походил на составленные Чезаре представления об ученых? Каменная твердость лица и скрытая внутренняя суровость не вязались со свободной и приветливой учтивостью хорошо воспитанного человека. Не слишком ли хорошо воспитанного для профессионального ученого, обычно в увлечении своей работой, забывающего о светских манерах? Вдруг археолог – полицейский провокатор? Или авантюрист, который пообещает хоть 100 тысяч, а потом, когда поднимут корону, даст фальшивый чек или попросту столкнет судно ночью? Надо быть опытным жуликом, чтобы вести подобные дела, а для обычного человека единственное оружие – осторожность. Археолог угадал колебания художника. «Мы могли бы заплатить 50 тысяч долларов», — значительно сказал он. Чезаре покачал головой. «Я отдал бы корону науке за гораздо меньшую сумму, если бы мог достать ее. Это не в моих возможностях». Гнетущая злоба мелькнула в упорных глазах профессора Дорогази. Легкая судорога свела тонкие губы, чтобы через секунду превратиться в добродушную усмешку. «Я вижу, вы не доверяете мне. Ваше право, не будучи археологом, откуда вам меня знать? Но я мог бы представить гарантии. Наконец, условленная сумма могла бы быть передана третьему лицу. Почему бы вам не поискать самому? То есть я имею в виду ваш институт», — сказал Чезаре, тщательно подбирая слова. «За 5000 долларов вы обшарите все корабли и можете опуститься поглубже в ту пучину, куда скатилась корона». Археолог поднялся с легкостью спортсмена, медленно закрыл коробку с сигаретами, постучав квадратным концом пальца по ее крышке. «Сеньор Пирелли, если бы я не был уверен, что вы сумели спрятать корону, я был бы не здесь а на месте находки. Чезаре пожал плечами. «Надеюсь, что вы обдумаете наше предложение как следует. Я буду здесь еще несколько дней». Он вытащил карточку, написал на ней название лучшей гостиницы и номер телефона. «И, разумеется, я прошу». Он нажал на слово «прошу» о полной конфиденциальности. «Здесь никто не должен знать о моем предложении. Лучше, чтобы о нем не знали и ваша жена, и ее подруга». Приказательный тон профессора возмутил Чезаре. «Позвольте мне самому решать, как обойтись с вашими пожеланиями». «О, конечно, это только совет. Но я должен иметь некоторую уверенность в вашей скромности. Поэтому разрешите предупредить вас, что если наша беседа попадет в печать, то в ответ последуют очень неприятные для вас выступления прессы. Заверяю вас, что обладаю большими возможностями в этом отношении». Чезаре указал наглецу на дверь. Тот, немало не смутившись, поклонился, положил карточку на стол и вышел, не оглядываясь. Сандра и Леа нашли разозленного Чезаре, шагавшим по номеру из угла в угол. «Какой чудесный табак! Пахнет всеми ароматами Востока!» — воскликнула Леа. «Гость оказался пахнущим куда хуже», — проворчал Чезаре. «Мне он сразу не понравился», — сказал Сандра. «Он не похож на археолога. Одни его претенциозные испанские бачки и слишком хорошо одет». «Не понимаю, Чезаре, почему ты стал справочником потонувших кораблей?» «Я объяснял тебе, дорогая, что произошла путаница. Газеты напечатали про какую-то другую итальянскую яхту. А тут мы пришли в Кейптаун, и корреспонденты не разобрались». «Путаниц, путаниц», — запела Леа и подошла к радиоприемнику. «Это насчет короны, Чезаре?» — шепнула Сандра. Чезаре утвердительно кивнул и стал рассказывать о странном посещении, поглядывая на Леа. «О чем вы секретничаете с Сандрой?» — спросила Леа. «Я включила хорошую песенку, слышите? Про Алабаму, только на этом непонятном африкаансе. Давайте потанцуем». «Так о чем же вы шепчетесь?» «Никакого секрета. Сандра интересовалась моим гостем. Он произвел на нее впечатление. И на меня тоже. Он прекрасно говорит по-итальянски, только с твердым акцентом, как у испанца». «Он так взглянул на меня, что в душе что-то подалось», — призналась Сандра. «Мы, женщины, должны победить тысячелетие подчиненности мужчине, привычки видеть в нем владыку мира. Тогда идем в кино. В двух шагах отсюда. Новый фильм. Теруэльские любовники с русской звездой Людмилой Чериной. И пусть он забудет свою Зизи Жанмер. Черина играет какую-то одалиску. Я видел на рекламе», — подсмеивалась Леа, и Чезаре готов был идти куда угодно, лишь бы сохранить хорошее настроение Леа и отвести ее мысли от визита странного турецкого археолога. Профессор Ван Хеппен против обыкновения не вызвал двух своих ассистентов и не предложил какие-нибудь новые обследования. Угрюмый бур огромного роста с заостренной бородой, с медлительными и точными движениями, профессор сегодня был необыкновенно любезен. Ласково усадив Леа в мягкое кресло в глубине кабинета, он предложил Чезаре едкую маленькую сигару. Художник после такого приема не стал ждать ничего хорошего и не ошибся. «Ваша жена — трудный орешек», — начал профессор. «Уже целую неделю я бился, стараясь разгадать ее странную амнезию. Образно говоря, у нее будто иссекли небольшой участок совершенно здорового мозга, не нарушив ничего остального. Я изучил все известные в литературе случаи психических поражений при глубинном опьянении и при кислородном отравлении. Ничего похожего. Можно думать, что случайный газовый пузырек дал эмболию капилляра где-нибудь
в среднем отделе больших полушарий. Но другие симптомы говорят против этого. Да и такая эмболия должна бы была уже ликвидироваться. Но нет ни малейшего признака восстановления, поразительной стабильности. Короче, я не могу установить природы заболевания и, следовательно, бессилен лечить его. Одна из медсестер, полуитальянка, всегда помогавшая профессору при обследовании Леа, старательно перевела его слова. Художник бросил раскуривать мерзкую сигару, спросил: «Может быть, профессор посоветует, кому обратиться в Европе?»
«Конечно, мои коллеги...»
Профессор назвал несколько имен. «Но не советую вам очень надеяться. Исходя из общего уровня современной науки, я могу сказать, что она не знает природы заболеваний такого характера, и тем более их лечения. Если бы взглянуть совсем со стороны, пользуясь кибернетикой, или обратиться к совершенно другому направлению, например, индийской психологической науке, к йогам. Простите меня, я понимаю, что вам не до шуток. О нет, вопрос о гонораре, разумеется, отпадает. Очень виноват. Желаю вашей очаровательной маленькой жене выздороветь без нас, врачей». Леа в припрыжку спускалась по мраморной лестнице института, целуя Чезаро на каждой площадке. «Чему ты радуешься, дурочка? Доктора нас прогнали. И слава Мадонне! Слушай, Чезаро, а что, если мы поедем в Индию? Пусть меня в самом деле лечат йоги или тибетские врачи. Говорила я тебе, что совсем не больна, ну, просто что-то забыла. До Индии далеко и дорого. А мы пошлем каблограмму капитану Каллигари. Пусть приезжает в Индию. У него наши алмазы».
«Шш! Замолчи!»
Художник в испуге оглянулся. «Подумаем в гостинице, возьмем справочники. Чезаро, я знала, что ты согласишься». Леа повисла у него на шее к негодованию накрахмаленной медсестры, поднимавшейся им навстречу. Чезаро не успел опомниться, как Леа стремглав пронеслась вниз к Сандре, ожидавшей их в холле. «Профессор нас прогнал! Ура! И мы едем в Индию!» Сандра растерянно посмотрела вверх по лестнице на Чезаро. Тот, улыбаясь, развел руками. «И Сандра поедет с нами!» — не успокаивалась Леа. «Завтра же бежим на почтамт посылать каблограмму Каллигари». «Да объясните же хоть вы, Чезаро!» — рассердилась Сандра. «Леа, ну, она уж такая!» «Сумасшедшая!» — докончила Леа. «Профессор это подтвердил, и теперь я могу делать, что хочу. И ничего мне не будет. Вот дерну за нос этого надутого господина». Надутый господин, кого-то ожидавший в холле, с удовольствием посмотрел на озорную, горевшую румянцем Леа и красивую Сандру. «Поедемте с нами», — предложил Чезаро в свою очередь и с несвойственным ему смущением добавил: «Я к вам привязался, как к сестре. А Лео, вы сами знаете, да что там говорить, берите сигарету, думайте и соглашайтесь. Я должен закурить. После ужасной отравы профессорского угощения во рту смолокуренный завод. Совсем не то, что вчерашнего профессора с голубыми сигаретами». Сандра, волнуясь, закурила, смяла и бросила сигарету. «Знаете, я поеду с вами. Спасибо». Леа кинулась к подруге, покрыла ее поцелуями, растрепала. Сандра крепко пожала руку художника. Они вернулись в отель только к вечеру. Сандра стояла под душем, когда в дверь ее номера постучал Чезаро и попросил впустить его на минутку. Сандра завернулась в халат и с мокрыми волосами выбежала из ванной. Чезаро запер дверь и потащил Сандру к окну, задернутому шторой. «У нас был обыск», — встревоженно сообщил Чезаро. «Странно, что добрались до нас только теперь. Что-нибудь пропало?» «Пропало. Пленка со снимками Леа в короне и все отпечатки. Теперь нет никакого следа находки, только в нашей памяти». «Знаете, Чезаро, мне кажется, что это дело рук вашего нового знакомца, профессора из Турции.
Зачем ему пленка, если я отдал хороший снимок? А может быть, ему нужны увеличения? Трудно разгадать истинные намерения, когда не знаешь побудительной причины. Вы сами говорили, что он ушел с угрозой. Неизвестно еще, кто он на самом деле. Капитан Каллигари мне рассказывал, что в Танжере, международном воровском центре, британский паспорт стоит всего 50 фунтов, а американские совсем пустяки – 20. Ну ладно, что поделаешь. Ясно, что надо удирать отсюда пока целым. Алмазы, корона, таинственные незнакомцы. Пора. Надо уметь вовремя уйти со сцены. Идемте к нам скорее. Я только оденусь. Есть постоянная линия с хорошими пароходами. Кейптаун-Бомбей. 4500 миль. Можно добираться через Аден. Тоже есть линия, сообщила Сандра, перелистав красочные проспекты и толстый справочник. Раз в 2 недели. О, несчастье, позавчера ушел теплоход на Бомбей. А вот примечание, что в осеннее время линии на Аден по особому расписанию. Неужто сидеть здесь еще 2 недели? А самолеты? С самолетами тут что-то сложное. Надо лететь в Йоханнесбург, оттуда или в Каир, или опять же на Аден и Карачи. Обойдется в огромную сумму. Сандра обернулась на прикосновение руки Леа. Испытаем счастье, а? Мое счастье. Давайте позвоним в порт. Леа сняла трубку и подала ее Сандре. Та довольно долго ждала ответа. Брови Сандры поднялись от удивления, она переспросила. Завтра? И повесила трубку. Ну что, не вытерпела Леа. В порту французский теплоход, направляющийся в Бомбей. Отходит на рассвете. Есть места и в дешевом туристском классе. Сандра взглянула на часы. 10 часов до его отхода. Поехали. Леа вскочила. Едем немедленно. Пассажиры 20-тысячетонного черного с белым теплохода «Шалимар» крепко спали, когда он покинул Кейптаун. Сандра, Лео и Чезаре стояли у поручней, ежась от предутреннего ветра, и, не отрываясь, смотрели на амфитеатр города, в котором пришлось пережить так много за короткий срок. «Вы не сетуете, Сандра, что мы потащили вас с собой навстречу неизвестности?» — спросил Чезаре девушку, задумавшуюся и грустную. «О, нет, я благодарна вам и ни о чем не жалею, поверьте. Мне хорошо с вами, так хорошо, потому что я всегда чувствую за спиной дружескую готовность к помощи. Я очень много думала о нашем долгом путешествии. Теперь я знаю, насколько мы все одиноки в жизни. Надо быть друзьями, надо всегда чувствовать вокруг себя дружеское участие, уверенность в помощи. Ежедневную духовную связь, общение, деловую поддержку, даже если захочется уединиться. Тогда появляется большая внутренняя сила, смелость, сознание своего единства с хорошими людьми. И думается, почему бы людям не создавать дружеских союзов взаимопомощи, верных, стойких и добрых, вроде древнего рыцарства, что ли, не знаю, как уж назвать. Насколько стало бы легче жить? Адриане, мелким и крупным фашистикам, отравляющим жизнь, пришлось бы плохо. Отличная мысль, Сандра. Пока составим втроем наш рыцарский орден. И включим сюда дядю Каллигари, предложила Леа. И лейтенанта Андреа, когда он вернется, сказал Чезаре. Кейптаун исчез за береговым выступом. Ветер донес на палубу вопль электропоезда, и Сандра зябко вздрогнула. «Пора в каюту, ветер уж совсем не тот, с каким мы пришли сюда на Аквиле», — предложила Леа. «И мы не те», — отозвалась Сандра. «После всего мы стали серьезнее и суровей, и, может быть, лучше».